Откроем Священное Писание, сможете открыть середину вашей Библии. Это, если откроете, то будет где-то близко возле книги Псалм. Это был песенник народа Господнего, они пели с него. Будем читать сегодня пятый псалом, и по-английски, и по-русски это пятый псалом. Начальнику хора на духовых орудиях, псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Ибо Ты, Бог, не любящий беззаконие, у Тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой и поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей, ради врагов моих уравняй предо мною путь Твой, ибо нет в устах их истины, сердце их – пагуба, гортань их – открытый гроб, языком своим стят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих, по множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом венчаешь его. Мы не весь сегодня псалом будем смотреть, рассмотрим первые 7 стихов здесь. Если Господь даст нам дожить до следующего раза, возможно, посмотрим на вторую часть. Конечно, здесь сначала написано начальнику хора, это, другими словами, это регенту. У нас тут есть пару регентов сегодня, так что, братья, которые вы регента, это вам написан псалом тоже, не только всей церкви. Что обозначает, когда некоторые псалмы говорят начальнику хора? Что это обозначает? Оно в Библии написано. И Библия вся богодохновенна, не так ли? Так что это слово имеет какое-то значение, если мы будем вникать в его. К сожалению, мы точно не знаем, что это слово обозначает, потому что нету точного перевода. Английский перевод потребляет слово, которое не переводится с оригинального языка. Но большинство богословов не предполагает, это просто буквально обозначает, чтобы этот псалом пели. И чтобы его пели под аккомпанемент особенных инструментов, не струнных, а духовых. Есть некоторые псалмы, которые будут написаны струнные, а некоторые духовые. Это все имеет особенное значение, потому что Давид был музыкант. Он играл на разных инструментах. 10 струнных, я не знаю, на гитаре, брат, сколько струн вы играли на гитаре, но на 10 струн, я не знаю, если вы играли когда-нибудь, но Давид, очевидно, играл на таком инструменте. Духовые инструменты он тоже знал. Так что часто народ Божий пел Слово Господне. Мы многие гимны поем, которые основаны на Словом Господнем, на тексте каким-то. В 70-м году было большое пробуждение в Америке среди молодежи, и разработался новый формат или стиль музыки петь псалмы. И многие из псалмов с английского перевода составились мелодии очень простые, и под гитару до сегодняшнего дня поют. Так что я думаю, это очень хорошо, с одной стороны, когда мы поем гимны, основаны на Священном Писании, потому что это нам помогает запоминать эти слова. И часто Слово Господне на память как-то люди не выучивают, а песни помнят. Если это дословно петь то, что написано здесь, то эти гимны останутся в памяти нашей. Это как бы маленькое вступление этого псалма. Сам этот псалом, очень серьезный псалом. Когда мы читаем первый псалом, мы видим, там описывается два человека, два стиля жизни, два характера, две кончины. Правда? Праведник и тот, который не ходит с Господом. Второй псалом говорит за народы, которые выступают против Господа. Контраст. Праведники и верующие. Третий, четвертый псалом, то же самое. И пятый псалом тут тоже. Давид сравнивает и делает контраст между ходящимся перед Господом или между праведником. И он себя включает в эту группу людей и говорит нам и наставляет нас, почему он принадлежит этой группе людей, по милости и благодати Господней. И тогда вторая часть этого псалма, начиная с 8 стиха и дальше, описывает тот человек, который восстает против Господа. Контраст мы здесь имеем. Но еще глубже здесь это не просто контраст между праведником и нечестивым человеком, но это является молитвой. Мы можем молиться в музыкальной форме тоже, братья и сестры. Мы можем петь Господу молитвы наши. Хотя мы в церкви это часто не делаем. Я думаю, дома вы можете это практиковать. Но есть молитвенные гимны. Когда мы приходим к Господу, и псалмопевец это осознавал, во-первых, он просит у Господа: «Услышь меня, Господи». Хор поет такой гимн. «Услышь». Что обозначает слово «Господи, услышь меня»? Это говорит о том, что молитва это была произнеса, он произнес ее вслух. Хотя Господь знает наши помышления, дальше он говорит за помышления, но впервые он говорит «услышь слова мои». Другими словами, он их пришел к престолу благодати Господней, и он их устно говорит перед Господом. Чтобы услышать, это имеет значение, что кто-то должен слушать то, что мы говорим. Буквально то выражение, которое по-английски и на оригинальном здесь идея, если вы понимаете, когда человек является перед судьей, когда он на суд пришел, то выражение по-английски «он пришел для слышания», чтобы судья услышал его. Есть те, которые обвиняют человека перед судьей, и тогда человек является для того, чтобы судья выслушал или услышал его слова. Псалмопевец Давид здесь, это он написал, это его псалом. Он является или он приходит в присутствие Господня, чтобы Господь его услышал, его слова, его молитву, его размышления, то, что у него в сердце. Может быть, некоторые люди сомневаются, если Господь слышит нас. Давид не просит здесь Господа услышать, потому что он сомневался. Он уверен был, что Господь слышит его. Но он сознает, что он недостоин, чтобы Господь его слышал. И так он говорит: «Господи, услышь слова мои». И тут же, в этом же стихе, он говорит: «Уразумей помышления мои». Слова Давида он их говорил громко перед Господом. Но размышления или помышления его ума или сердца его – это внутренние, тайные, тихие помышления его. Первый псалом, когда описывает нам контраст праведного человека, там он день и ночь, что делает? Он помышляет о Слове Господнем. Это то самое выражение: «Господи, помышления мои уразумей». О чем думал Давид? Давид желает, чтобы Господь знал, о чем он думает. Хотя Господь знает, о чем Давид думал, и знает, о чем мы думаем. Размышление. Слова наши – это то, что наш язык произносит. А размышления – это то, что наше сердце или разум наш думает или втайне говорит. Внимание! Господи, обрати внимание на слова мои и на размышления мои. Есть другое слово «внимание» – это слово «внемли». «Внемли голосу вопля моего». Опять он возвращается к той идее, что он стоит или он пришел в присутствие Господня. И в полностью, и размышления его, и разговоры его, и сердце его, и все, что в нем есть, он желает, чтобы Господь слышал и знал то, что у него в сердце, какое у него желание. Английский очень просто говорится, pay attention. Мы говорим детям часто, слушай то, что я тебе говорю. Другими словами, остановись то, что ты делаешь. Бога не надо останавливать, чтобы Он нас слышал. Он 24 часа, 7 дней в неделю, год за годом нашей жизни, Он там. Не Он отступает от нас, а мы отступаем от Его. Итак, Давид, он пришел в скинию собрания. Тогда еще храма не было. Уже в это время, возможно, Давид уже размышлял и уже имел какое-то представление, что он хочет Господу построить храм. В конце своей жизни это не получилось у него, и Господь сказал ему, поручил это, что Соломон сделает, но Давид собрал материалы для этого. Но в это время существовало просто скиния собрания. И очевидно, это Давид пришел сюда сейчас, в скинию, чтобы там помолиться и поклониться Господу. Есть места, где мы можем взывать Господу. В церкви это одно из самых лучших мест, хотя оно не ограничено. Мы дома можем, и в дороге, и в пути, и в больнице, и на работе, и в машине. Везде мы можем приходить к Господу. Но обратите внимание, здесь во втором стихе псалмопевец говорит, «Господи, внемли гласу или голосу вопля моего». Вопль, что такое вопль? Иногда это устное, иногда это наши слезы, то, что мы эмоции свои показываем, то, что другие люди могут видеть. Иногда это то, что внутри, то, что люди, которые рядом с нами сидят, не видят, не ощущают, не знают, хотя Господь знает. Но здесь Давид говорит, глас вопля моего. Значит, этот вопль, он был устный. Он был такой, который не только Бог, но и другие люди могли слышать. Я думаю, тут есть интересная идея, чтобы мы подумали о ней. Факт о том, мы когда-нибудь задумывались о том, что наш вопль имеет перед Господом слух или голос. Наш вопль разговаривает с Богом. Почему это важно? Давид много раз эту мысль нам открывает. Первый стих 4 псалма. «Услышь молитву мою». Многие тексты, 6 глава, 8 стих тоже, «Услышь голос вопля моего». Но помните послание к Римлянам, 8 глава, 15 стих, 26 стих, 27 стих, мы проходили послание к Римлянам. «Дух Святой свидетельствует нашему духу, что мы дети Божии. И если мы дети Божии, тогда мы можем...» Что делать? Мы можем взывать. Это новозаветнее слово с греческого языка, которое имеет то же самое значение. Но теперь Дух Святой, Он иногда берет наши вздохи, наши помышления внутренние, которым нету слов. И Он ради нас и за нас ходатайствует Отцу Небесному и наш вопль передает Отцу Небесному. Так что есть времена, которые Господь слышит и понимает, и может уразуметь наши чувства, когда мы иногда сами не можем их выразить. В 17-м псалме написано, что Господь не слышит нечестивых или тех, которые говорят ложь. Так что Давид пришел в присутствие Господне, пришел, очевидно, в скинию. Дальше мы увидим, что это было рано утром. И он молится, обратите внимание, он обращается здесь, в 3-м стихе, «Внемли гласу вопля моего, царь мой, мой царь». И дальше говорит, «И мой Бог». Кто был сейчас в это время царем над Израилем? Давид. Давид царь. Как царь над народом, главная роль царя является, чтобы услышать и знать то, что говорит ему его народ. Разные бывают цари. Некоторые цари слышат, обращают внимание, а некоторые не обращают внимания, угнетают народ. Давид это осознавал. Он был человек по сердцу Божьему, он слушал то, что люди ему говорили, но он был человек. И он осознает, что над ним есть кто-то, есть Царь Небесный, Господь. Но не просто царь, он Бог. И что значит, когда он говорит «мой», «мой царь», «мой Бог»? Это личное. 22-й псалом, Господь, пастырь, мой. Давид знал Господа лично. Многие люди знают о Боге, знают о Господе, знают за нашего Иисуса Христа, но они его не знают. Он не ихни. Они и так в общих словах только говорят о Боге. Давид знал своего царя, он поклонялся перед ним, и он знал его, своего царя, Иисуса Христа, который должен был произойти от его, что он Бог. Почему он его Бог? Или каждый из нас, если сегодня скажем, это мой Бог, мы пришли к тебе или пред тобой, просим тебя, услышь нас. Он наш Бог, потому что мы его дети. Мы его народ. Мы его народ и мы его дети по завету. Новый завет в крови Иисуса Христа. Если бы не было завета, если бы не было жертвы, если бы не было крови, он не был бы нашим Богом, не был бы нашим Отцом Небесным, потому что кровь Иисуса Христа и жертва Иисуса Христа и завет, в который мы вступили верой с Иисусом Христом, является то основание для нашего искупления, прощения наших грехов. Так что мы принадлежим Богу, Он наш Бог ради того, что Бог сделал. Это Он с нами заключил завет. Это Он приготовил жертву. А жертва всегда была тогда, когда две стороны соединялись в союз. Сам Бог принес жертву. И Давид это осознает. Он говорит, ты мой царь и ты мой Бог. И к тебе я молюсь. Направление нашей молитвы или направление молитвы Давида, кому они были направлены? Только что пели чудесный гимн. «Лишь Тебя я буду славить, о Господь Спаситель мой». Наши молитвы, наши размышления, когда мы вникаем в Слово Господне, оно должно наши помышления возвышать в присутствие Господне. И это само себе превращается в молитву. Наше размышление перед Господом. Когда мы начинаем читать о дивных делах Господних, в Слове Его, то сердце наше наполняется славой Господа. Но только Бог достоин хвалы, поклонения наших молитв. И Давид только молился Богу. Потому что есть только один живой, единственный, истинный Бог, вечный. Бог Иегова. Нету другого. Все другие так называемые боги – это идолы. А идолы – это изделия или это то, что люди сделали руками своими из того материала, который Бог создал. Тебе я молюсь. Четвертый стих здесь. Господи, рано услышь голос мой. Рано утром. Это тогда, когда еще солнце не взошло. Это описывает тот момент, когда только рассвет, когда утром. И Давид уже пришел в скинию, пришел там, где присутствие Господне. Господи, рано услышь голос мой. Рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Когда мы направляем наши молитвы Господу, то это, если вы можете представить себе картину человека, который пошел охотиться в те времена, он взял с собой лук, взял стрелы, пошел в поле охотиться. И когда он увидел что-нибудь, он должен взять лук, он должен взять стрелу, он должен ее приготовить, он должен ее натянуть. Если он ее просто пустит, она не попадет в свою цель. Он должен настроить ее на цель. Точно так, как если сегодня кто-то берет оружие, и тоже он должен прицелиться, чтобы попасть на цель. Это слово с еврейского языка, хотя оно по-русски не дает нам полную картину, но это слово на еврейском языке буквально имеет значение направить наши молитвы к Богу, как он цель нашей молитвы, или он объект нашей молитвы. Потому что он достоин, единственный. Когда человек готовится на войну, он должен приготовиться, он должен одеться. В духовном смысле апостол Павел, послание Ефесянам говорит, оденьтесь во все оружие Божие, чтобы быть готовым на бой. Это то самое слово, только в Новом Завете. В Библии, в Старом Завете и в Новом Завете мы встречаем, в то время не было электричества, люди зажигали маленькие светильники, где горело масло. И там был маленький фитилек, не так ли? Его нужно было постоянно поправлять, направлять его, чтобы он правильно работал. Приготовление, это тоже включается в этой идее, чтобы направить нашу молитву к Господу. Точно так, как надо было светильник приготовить. 10 дев. То же самое, та же самая идея. Надо было приготовить, и надо было фитильники свои или светильники своих поправить. Еще одна идея. Вспомните в Старом Завете, когда при Моисее построили скинию и собрание, когда входил туда священник, сразу при входе там был стол. И на этом столе что лежало? 12 хлебов, которые пеклись каждую неделю. И священник должен был их разложить на стол. Приготовить и расставить, приготовить. Это то же самое выражение на еврейском языке. Приготовить хлеб. Но сам стол, это называется по-русски стол представления. То, в нашем лексиконе это, если вы пойдете в магазин и посмотрите на витрину. Этот стол, он там стоял, и он должен был показывать не сам себя, а должен был хлеб представлять им, который говорил о том, что Господь заботится о них. И последняя идея, когда человек или когда священник приносил жертву Господу, были разные жертвы, но надо было приготовить жертву, привязать ее, связать ее. На жертвеннике на 4 углах были рога. И жертва привязывалась к рогам. Она приготавливалась к жертве, и тогда можно было ее заколоть и сжечь ее перед Господом или приготовить. И все эти идеи, это говорят нам за нашу молитвенную жизнь. Она должна быть жертвенная, она должна быть продумана, она должна быть разумная, она должна быть, как тот хлеб, представлена перед Господом. И 12 глава послания к римлянам: «Представьте себя в жертву Господу, как жертву живую». Так что Давид обращается к Господу и просит Господа, чтобы Господь его услышал, и уста его слова, и помышления его ума и сердца, и чтобы голос его, Господь, и вопль услышал. Он только Господу молится. Он рано приходит в присутствие Господа молиться. Когда самое лучшее время молиться? Брат только что читал нам: непрестанно молитесь, так что круглые сутки. Но когда мы встали и открыли глаза свои утром, прославить Господа за то, что Он дал нам отдых прошедшей ночи, мы проснулись, можем встать теперь, силы имеем, и вперед, чтобы целый день пройти и прожить в Его присутствии. Рано, Давид говорит, несколько раз повторяет, рано. Давид рано вставал. Мы говорили уже несколько раз, что Иисус Навин рано вставал. Многие в Библии рано вставали. Господь вставал, иногда всю ночь проводил в молитве, но и рано вставал, чтобы пойти помолиться. Когда мы приготовились и подумали, и пришли в присутствие Господа, и имеем внимание Господа, и перед Ним открываем все то, что перед нами, дальше здесь говорит: когда я пред тобою раскрыл рано все внутренности мои, третий стих говорится: тогда буду ожидать. Не только прийти к Господу и открыть Ему в молитве, но потом остановиться и ожидать. Ожидать чего? Ожидать ответа. Иногда Господь много лет не отвечает нам. Хочет наше долготерпение, чтобы оно выросло у нас, укрепилось. И буду ожидать. Когда человек пошел охотиться и взял лук, и взял стрелу, и приготовил, и натянул ее, и прицелился, и пустил ее, что он делает? Он смотрит, куда стрела пошла. Попала ли она в цель? Не так ли? И обыкновенно стрела не в землю стреляется, а в воздух стреляется. И обыкновенно она поднимается, а потом она спускается. И человек, он глазами своими смотрит за ней. И мы можем в какой-то мере нашу молитву Господу приносить, и потом остановиться и ожидать, зная, что она у Него, в Его присутствии. И будем ожидать. И как раз наше время пришло к концу, мы не дойдем сегодня до седьмого стиха, но будем ожидать. В следующий раз, если Господь поможет нам, молитвенно ожидать. И когда мы сюда приходим, мы приходим на молитву, так как Давид. У нас молитвенное собрание вечером, ночью, но можно и утром молиться. И днем, и ночью, если проснулись, можно молиться, как Давид. Будем это помнить. И я надеюсь, что это даст нам о чем размышлять на этой неделе. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, что мы имеем доступ к Тебе. Те люди, которые не знают Тебя, которые не дети Твои, которым Ты не являешься Богом и Отцом, не имеют доступ к престолу благодати Твоей. А нам открыт путь через кровь Иисуса Христа, и мы славим и благодарим Тебя за это, что мы можем открывать пред Тобою тайные сердца наши, все наши нужды, желания наши, помышления наши. И мы благодарим Тебя, что Ты слышишь нас, и что Ты отвечаешь нам через Слово Твое. Мы благодарим Тебя за это. этот вечер просим Тебя, чтобы Ты благословил тех, которые здесь были и слышали Слово Твое, также тех, которые не могли быть сегодня, особенно те, которые больные. Просим Тебя за сестру Лизу, чтобы Ты ее ободрил, по воле Твоей дал ей выздоровление, чтобы она еще раз быть в доме Твоем с нами вместе. Просим также Тебя за брата Яська, Ты сам знаешь дни его жизни, если это через этот путь Ты его призываешь к себе, то мы предаем его в руки Твои. Если воля Твоя, конечно, мы просим Тебя, чтобы Ты полностью врачевал его, чтобы он еще мог вернуться еще на служение в церкви, если это воля Твоя. Благослови брата Мартынчука, там, где он будет служить в эти дни, дороги его храни. И нас всех сейчас просим, чтобы Ты распустил по домам нашим дороги, когда мы будем ехать, благополучие вернуться в дома наши. Если воля Твоя, собери нас в воскресный день, чтобы мы могли еще раз прославить имя Твое. А теперь благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет с нами во все дни нашей жизни. Аминь.